Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». С австралийским кинооператором Юрием Соколом беседует Дмитрий Волчек. Программа впервые вышла в эфир 22 ноября 1997 года. Предлагаем вашему вниманию беседу с экс-советским, а ныне австралийским кинооператором Юрием Соколом. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек.
Имя Юрия Сокола в начале 80-х годов исчезло из советских киножурналов и справочников. Один из самых известных в стране кинооператоров — «Гори-гори, моя звезда», «Зной», «Перекличка», работавший с крупнейшими советскими режиссерами, в 79-м начал новую жизнь в Австралии. За без малого 20 лет эмиграции Юрий Сокол снял 13 картин в Австралии, Европе и Соединенных Штатах, основал собственную, одну из первых в Австралии киностудию и теперь входит в число самых престижных кинооператоров мира. Мы встретились с Юрием Соколом в Праге, где он снимает продолжение нашумевшей эротической драмы «Время слуг». «Австралия — это страна победившего социализма», — иронизирует режиссер. Профессия оператора не входит в число работ, которые упомянуты в составленном иммиграционными властями списке необходимых для страны. «Когда я подавал на иммиграцию, в резюме я в частности упомянул, что умею водить машину». «Вы сможете при необходимости работать шофером?» — спросил меня чиновник. «Конечно», — ответил я и получил вид на жительство. Уже в аэропорту я мог бы при желании отказаться от всякой работы, получить социальное пособие и до конца своих дней жить за счет государства. Поступать таким образом Юрию Соколу не понадобилось. В 81-м году его пригласил на съемки своего первого фильма тогда еще никому неизвестный австралийский режиссер датского происхождения Пол Кокс. О сотрудничестве с Коксом, продолжавшемся и на других картинах, Сокол вспоминает как об увлекательном и вместе с тем не самом легком опыте. Но мы забегаем вперед. Австралия — это был сознательный выбор или случайность? Первый мой вопрос Юрию Соколу.
Абсолютная случайность, потому что в течение многих лет я раздумывал уезжать, как большинство из русских в то время, в конце 70-х годов, в Соединенные Штаты Америки. И, уехав через Вену и попав затем в Рим, я подал, как и большинство, еще раз повторю, заявление на эмиграцию в Соединенные Штаты Америки, и через 3 месяца нам выдали уже визу. К сожалению, к этому моменту произошла неожиданная встреча. Меня разыскал в лагере, состоящем в то время в Ладисполе, более из 10 тысяч человек, ожидавших визы в разные страны мира, бывший директор Мельбурнского кинофестиваля Эрвин Рада, который назначил мне встречу в гостинице, и когда я явился к нему, он сказал, что он видел один из моих фильмов «Гори-гори, моя звезда», бывший перед этим в Сиднее и в Мельбурне на фестивалях, и что, узнав о том, что я нахожусь в промежутке с намерением эмигрировать из России, я спросил, почему я не хочу эмигрировать в Австралию. Я был крайне, так сказать, удивлен, потому что я об Австралии никогда не думал и не знал, что это за страна, есть ли там кино. И это был мой первый вопрос. Он сказал действительно, что страна кино начала создавать только в последнее время, несмотря на историю, может быть, такую же древнюю, как история кино в России, потому что первый художественный фильм чуть ли не был исторически снят в Австралии. Однако в 30-х годах американское кино полностью задушило местное производство, скупив все кинотеатры. И практически до 70-го года в Австралии не выходило ни одного фильма между 30-ми и 70-ми годами. В 70-м же году туда был приглашен по инициативе тогдашнего лейбористского правительства Ежи Теплиц из Польши с предложением организовать киношколу, создать кинокадры. И практически ему был выписан чек «делай все, что угодно». И он построил блистательную школу, оснастил ее блистательными техническими приспособлениями. И из этой школы практически вышли сегодняшние корифеи австралийского кино. Но в 79-м году история австралийского кино насчитывала менее десятилетия. И в какой-то степени напомнила мне, это, кстати, начало моей карьеры в Киргизии, куда мы приехали с Ларисой Шипики в 61-м году, и создали практически первый художественный фильм на этой студии «Зной». Вспоминая трудности этого первого фильма, потому что надо было не только снимать фильм, но практически воспитывать кадры, воспитывать помощников, ассистентов и технический персонал, доставать киноаппаратуру, оптику и приспособления для фильма. Я в тот момент подумал о том, что мне предстоит приблизительно такая же возможность. И думая и зная о том, что в Соединенных Штатах Америки меня не ждет никакая работа в киноиндустрии, я практически почти за ночь решил изменить свой курс и попытать счастье в Австралии.
Вы уже провели параллель между Киргизией 60-х годов и Австралией конца 70-х. Как вы себя ощущали на австралийских киностудиях? Были ли какие-то параллели с российским процессом, с советским тогда кинопроцессом? Или это было абсолютно все по-другому, и вам приходилось заново находить свою собственную роль?
Разница, безусловно, между Австралией и Киргизией была. Была она в том, что, конечно, Австралия смогла оснаститься даже за 10 лет своего, так сказать, свежей новой волны киноиндустрии весьма первоклассной техникой и натренировать весьма первоклассный технический персонал. Кинооператоры, в частности, в Австралии, уже к тому времени пользовались довольно высокой славой на международной арене, и на сегодняшний день практически я половину встречаю чаще в Голливуде, чем в Сиднее. Достаточно сказать, что двое из них получили Оскаров за фильмы, снятые в Соединенных Штатах Америки. Но, с другой стороны, была и параллель или похожесть на киргизскую киноиндустрию с точки зрения того, что это была индустрия, скорее, такого домашнего изготовления. Что я имею в виду? Там не было кадров, которые бы целиком посвятили бы себя всю жизнь кино. Можно было встретить режиссера, который в этом году снял фильм, в следующем году купил ферму и стал разводить телят или стал строить дома. Потом кто-то вспомнил, как у нас есть классик, который снял там 3 года назад такой-то и такой-то фильм, разыскивает его по телефону, он бросает свою ферму, приезжает, снова снимает фильм, после этого снова возвращается к своему какому-то другому делу. Более того, отсутствие киностудий как раз было наиболее поразительным, потому что, создав киноиндустрию практически на пустом месте, большинство сюжетов выбиралось такими, которые можно было снимать на натуре. Павильонов по сей день нету, а в то время не было даже маленьких студий для этого. Практически любой сюжет, который содержал какие-либо сцены не на берегу моря или, так сказать, в джунглях или в пустыне, он просто отвергался, поскольку было невозможно снять такой сюжет. И в этом смысле первое десятилетие, по крайней мере, а затем, в общем-то, и второе, практически австралийское кино снималось на натуре или в живых интерьерах. К счастью, этому помогала, конечно, новая техника, светочувствительные объективы, светочувствительные пленки, которые не нуждались в этом. Но это в какой-то степени побудило меня спустя несколько лет своего пребывания и работы в киноиндустрии начать пропагандировать или пытаться навязать другим продюсерам идею строительства киностудии. И когда я увидел, что ни один из них не поддерживает, во всяком случае, или не понимает важности этого, я оказался одним из тех, который, так сказать, стал строить сам с помощью финансовых каких-то корпораций довольно серьезную большую киностудию, состоящую из 4 звукопавильонов и всех принадлежащих ассоциирующих помещениях и отделах.
Вы приехали в Австралию уже сложившимся мастером. Ваш советский опыт мешал вам или помогал?
Надо сказать, что вообще опыт работы в кино в любой стране, как я обратил внимание, помогает найти общий язык работы в киноиндустрии любой другой страны. Еще работая в Советском Союзе, мне вот пришлось делать несколько фильмов, съемки которых протекали в Польше, в Германской Демократической Республике или в Чехословакии. И во всех этих 3, а я также бывал довольно часто в Болгарии, хотя не снимал, был знаком со многими киноработниками, И первое, что мне бросилось, когда я стал работать в этих странах или посещать другие страны, это поразительное сходство всех людей, работающих в кино, по профессиям. Позднее я нашел это же самое в Италии, в Соединенных Штатах Америки, в Малайзии, в Корее, в Голландии и, естественно, в Австралии. И я объясняю это скорее тем, что, видимо, во всех странах одни и те же человеческие качества приводят людей к тем же профессиям. И на удивление можно увидеть, что, допустим, ассистенты оператора одеваются и даже пострижены совершенно одинаково во всех странах. У них будет много карманчиков, в которых будут рассованы всякие приспособления. Если это будет художник, он будет выглядеть и одет абсолютно одинаково во всех странах и так далее и тому подобное. Поэтому в этом смысле я нашел довольно быстро общий язык, работая в Австралии.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу с экс-советским, а ныне австралийским кинооператором Юрием Соколом. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек.
В России вы были известным оператором. В Австралии, когда вы приехали, вас практически никто не знал. Как вас восприняли сначала чужака?
Надо сказать, что, конечно, никто меня там не ждал. И, честно говоря, при всем при том, что директор кинофестиваля дал надежды или идеи о том, что я могу найти работу, но он не был ни гарантом, ни тем более продюсером. И в этом смысле он скорее высказал свое мнение. К счастью, это мнение оказалось правдивым, но в силу, с моей точки зрения, случайных обстоятельств, потому что я начал свою работу, как ни странно, с наиболее трудной работы или трудной сферы работы, в которую можно попасть кинематографисту, с области кинорекламы. Как известно, кинореклама – это область, которая дает больше всего денег, но, с другой стороны, и требования, и риск набирать каких-то новых людей в эту индустрию чрезвычайно высок. И во всех странах эта индустрия обычно очень высоко охраняется от посторонних. И в этом смысле я могу объяснить только каким-то счастливым обстоятельством, что мне предоставили снимать коммершал после 10 месяцев пребывания в Австралии. Надо сказать, что сняв о апельсиновом соке, и достаточно хорошо он понравился всем, я затем получал заказы только снимать соки или жидкие напитки. И когда возникал вопрос на обсуждениях в рекламных агентствах или в других творческих агентствах, которые распределяют работу, о том, что у меня, допустим, появлялся какой-то рекламный ролик о мыле, допустим, или автомобилях, они говорили, да, но он не умеет снимать мыло, он умеет снимать только очень хорошо сок. Поэтому постепенно в течение месяца, может быть, и лет, я перешел от сока к мылу, от мыла к стиральных порошков, к парфюмерии, от парфюмерии к автомобилям и кончил самым вроде престижным от съемка рекламных роликов о самолетных авиалиниях. Вот эта ограниченность в мышлении и ограниченность в выборе, так сказать, оператору, которому можно доверить снимать, он весьма, так сказать, характерен. Но, как ни странно, совсем не это привело меня снова к художественное кино, которым я, в общем-то, и занимался большинство времени в Австралии, а чисто случайная встреча с датским кинорежиссером, на сегодняшний день весьма известным Пол Коксом, который в тот момент в Австралии был преподавателем фотографии в одном из колледжей по искусству, и который, сняв 16-миллиметровой любительской своей камерой пару любительских фильмов, как ни странно, привлек внимание серьезных кинокритиков, и о нем довольно много писали, как о потенциально очень талантливом человеке, но который не снимал до этого никаких серьезных фильмов. Мы встретились с ним у него дома, он дал мне 16-миллиметровую камеру и попросил, пока мы разговаривали, снять несколько каких-то изображений. Я снимал его жену, его только что родившуюся дочку, в каких-то отражениях стекла. Была довольно интересная, очень темный интерьер. И он, посмотрев эти съемки на следующий день, предложил мне без денег снимать фильм, который он думал может оказаться полнометражным, но который он намеревался снимать на 16-миллиметровую свою же маленькую камеру Болексом. Я согласился. И за неделю до съемок он неожиданно позвонил и сказал, что он получил 300 тысяч долларов финансирования от очень крупного мецената Филиппа Адамса. И таким образом у нас появилась возможность снимать этот фильм на 35-метровую пленку.
Вы преимущественно снимаете на Западе малобюджетные фильмы или вы участвовали в крупных постановках голливудского размаха?
В общем, малобюджетные. И, возможно, эта репутация о том, что я умею снимать фильмы на чрезвычайно скудные средства, но которые выглядят как многомиллионные, она привлекает ко мне чаще всего режиссеров или продюсеров с маленькими бюджетами. И даже снимая в Голливуде, куда я тоже меня приглашали, я и там тоже снимал малобюджетные картины. В Голливуде я снимал несколько лет назад, в частности, картину, которая называлась «Дневник наемного убийцы», «Diary the Hitman», с Шерон Стоун, Джим Белуши, который, несмотря на свою, так сказать, вроде бы славу, как ни странно, весьма часто снимается в малобюджетных картинах. И в этом смысле это была прелестная, так сказать, работа в прелестном коллективе. Мы снимали его вне профсоюзном, так называемом, штате Пенсильвания, куда съехались люди из Голливуда, из Нью-Йорка и практически базировались в очень маленьком штате, даже за границей от Пенсильвании в Охайо, в городе Уоррен. Фильм тоже был весьма интересен и, так сказать, выглядел больше, чем было потрачено денег на него, более ценно.
Помимо этой картины, вам приходилось работать со звездами?
Мне приходилось в Австралии работать с крупной австралийской звездой Джуди Дэвис на двух фильмах. Она довольно много снималась также в Голливуде и считается одной из лучших актрис Австралии и старшего поколения, и, может быть, и мира. Она снималась у Дэвида Лина, «Проход через Индию», у Вуди Аллена в двух фильмах.
Были какие-то интересные эпизоды, связанные со звездами?
Я бы сказал, что мой опыт работ со звездами показывает, что они в работе ведут себя весьма скромно, слушают режиссера, слушают оператора, весьма кооперативные. И мне не доводилось ни с Джуди Дэвис, ни с Шерон Стоун, ни с Джим Белуши наблюдать никаких, как говорится, выбрыков темперамента или каких-то невероятных требований. Достаточно сказать, что, допустим, во время предоставляем бесплатных там обедов или ланчей, обычно съемочная группа стоит в очереди со своими подносами и берет по очереди, знаю, там, салаты, суп, какие-то закуски. Шерон Стоун стояла, как все остальные, в очереди. И она практически всегда прибегала в нашу операторскую комнату, потому что ей удобнее было звонить оттуда, и сидела, так сказать, на столе и занималась своими какими-то так личными делами.
Вы сейчас пересматриваете старые советские картины, которые вы снимали?
Нет.
Не хотите или просто нет копий?
Нет, у меня есть пару копий, и я иногда даю их, если кто-то спрашивает меня, но я сам не смотрю.
Кажется, что это уже устарело бесконечно? Или...
Не, честно говоря, у меня нет, так сказать, ощущения и желания, так сказать, посамолюбоваться. Я знаю, о чем фильм. Я скорее, так сказать, очень часто открываю сценарии фильмов, которые я снимал, в частности, сценарий «Меты» и «Фрида Идунского», «Григория, моя звезда», которые блистательно совершенно написаны с точки зрения сценарного мастерства, или сценарий Дани Храбровицкого, или сценарий Саши Шлепянова «Вид на жительство», который, с моей точки зрения, представляет образцы сценарного мастерства, которые, к сожалению, мне такого же класса пока не попадались на Западе.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с экс-советским, а ныне австралийским кинооператором Юрием Соколом. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», подводя итоги. Русская литература в конце 20 века. Сегодня собеседником Александра Генниса будет критик и эссеист Андрей Арьев. Программа впервые вышла в эфир 22 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые записал в московской, петербургской и нью-йоркских студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке, вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с Андреем Арьевым. До знакомства с Арьевым я о таких людях только читал в книгах о дореволюционной жизни. Арьев – профессиональный и неутомимый культуртрегер. Он упорно, убежденно и со вкусом несет в массы ту культуру, которую считает своей. Как автор, Арьев принадлежит к редкой породе критиков-энтузиастов. Он не только любит критиковать литературу, он еще и просто ее любит. Нежной, застенчивой, но неотвязчивой любовью. По-моему, в Петербурге не выходит ни одной книги, которой бы он не написал предисловие. Арьев похож на Атланта Зимнего дворца. Он также надежен, также эстетически безупречен, также на своем месте и, что уже совсем странно, также молчалив, чем выделяется из всех остальных моих литературных знакомых. Хотя Арьеву всегда есть что сказать, он делает это редко и негромко. Лучше всего личность Арьева отразилась на журнале «Звезда», который он редактирует вместе с другим ангелом-хранителем питерской культуры Яковом Гординым. После того, как они стали заправлять делами, «Звезда» приняла миссию. Журнал стал главным собирателем той сугубо петербургско-ленинградской литературы, которая не похожа на любую другую. Не случайно соредакторы «Звезды» сегодня распоряжаются лучшей прозой и лучшими стихами нашего поколения. Иосиф Бродский назначил своим душеприказчиком в России Якова Гордина, Сергей Довлатов, Андрея Арьева. Андрей, мой первый вопрос, такой же, как и для всех остальных. Что такое постсоветская литература? Та литература, которая началась после падения советского режима. Как бы вы ее характеризовали?
Я не думаю, что уже существует литература постсоветская. Но существуют все условия для того, чтобы возникла почва для новой культуры. То есть все условия для того, чтобы создался некоторый декаданс. И мы видим, что он уже как бы в общественной жизни разлит. Но для меня это не очень интересно, потому что историческое время и культурное время не всегда совпадают. И чаще всего даже не совпадают. Но то, что вот на декадансе растет настоящая культура, в этом я уверен. И поэтому для меня все страхи и переживания по поводу конца века и распада русской культуры абсолютно несущественны и не важны. Для меня важно то, что существует вот некоторая цикличность в культуре. И приблизительно так же, как в конце прошлого века абсолютно наступило время декаданса. А декаданс – это самая лучшая почва для культуры. Ведь культура на чем основана? Она основана на каком-то своеволии. А своеволие возникает именно из системы такой декадентной, декадансной. А потом, что такое декаданс в двух словах? Декаданс – это вот как бы душевный произвол, взятый как норма жизни вообще. А вот из этого душевного произвола все-таки и возникает творчество. Вот это своеволие. Не воля именно, а своеволие. То есть вот та энергия заблуждения, о которой говорил Толстой, причем говорил именно поздний Толстой, в конце века. Эта энергия заблуждения, это своеволие и создают произведение искусства. Вот для меня
какие
вот...
произведения искусства? Назовите несколько имен или названий для того, чтобы понятно было, что вы относите к постсоветской литературе.
Это вот тот же самый... «Бесконечный тупик» Голковского. Тут есть самый какой-то такой ярчайший пример. Это уже как бы такой пример настоящего как бы декаденса интеллектуального. Но есть и выпущенные как бы на свободу и до того сидевшие как бы по подвалам или в каких-то колбах культура, которая не стала более мощной, не стала интеллектуально более сильной, но она стала более свободной, более раскрепощенной и действительно может заблуждаться так, как она хочет. Ведь на самом деле действительно можно говорить о том, что такое путь художника, путь искусства. Это путь канонизации ошибок. Вот я со своим личным своеволием могу чего-то добиться. И настаивая на этом своем неправом для всех остальных пути, в конце концов, вот это и приводит к возникновению культурных явлений. А когда таких своевольных личностей много, вот в этом действительно поначалу болоте декадентском, вот и возникает уже, соприкасаясь и взаимодействие друг с другом, возникает некая культура вот наподобие Серебряного века. Я думаю, что вот нечто такое может возникнуть и в начале 21 века.
Тем не менее, декаданс – это нечто, что пришло после, если не рассвета, то после бурной жизни, то есть это истечение энергии. Предшествующим этапом был советский этап. Что для вас значит советская литература тогда?
Нельзя говорить о каком-то рассвете советской культуры, но то, что она сжала в комок какую-то энергию, об этом говорить совершенно точно можно. И ведь, в конце концов, именно в советские годы великие люди, их было очень мало, но они существовали. Достаточно вспомнить там Андрея Платонова, там Мандельштама, Шаламова, Ахматова, ту же Зощенко, Булгакова, Домбровского. Это великие люди.
А советская литература, которая называла себя так, советская литература, существовала ли она? Дело в том, что многие писатели, многие деятели российской культуры сегодня отказывают в праве на существование именно советской литературы как таковой. Я не раз это слышал. Например, Солженицын так считает.
Ну, понимаете, если называть советской культурой действительно вот те вещи, которые преподавались у нас в школе, то, конечно, в этом смысле пропагандируемые эти вещи, они не являются никакой культурой. То есть они являются просто способом как бы прочищения мозгов населения, и не более того. Но тот факт, что существовал советский период исторический, и в этот период возникли мужественные и замечательные, даже эстетические системы, тот же самый Александр Исаевич Солженицын, откуда он взялся? Это он думает, что он взялся из Толстого. Нет, он взялся из советской армии, из советского какого-нибудь ИФЛИ или математического факультета. Вот в этом смысле нужно говорить о культуре, ну, как бы вызревшей уже в период именно советского времени, а теперь она вся распустилась по поверхности, и уже начался вот такой период декадентский, который приведет к некоторому цветению, я думаю, к возникновению нового типа культуры. А уж если говорить о том, что существовали вообще в советский период просто замечательные писатели, конечно, скажем, такой рассказчик, как Юрий Казаков, полностью сформировавшийся и печатавшийся именно в советское время, такого, скажем, прозаика, новелиста сейчас практически нет.
Скажите, пожалуйста, в чем национальная специфика того литературного или культурного этапа, который мы сейчас переживаем? Я поясню свою мысль. Дело в том, что русская литература всегда несла некий месседж, некое сообщение миру. И в 19 веке, когда она впервые вышла на европейские просторы, это было... какое-то некое новое слово, которое она принесла в мир. Я не говорю про советскую литературу, которая тоже пришла со своим словом, скажем, Маяковский, да? И вот есть что сказать нынешней культурной ситуации, нынешней литературе миру? Есть какая-нибудь специфика в том, что переживает сегодня русская культура, такая, которая могла бы заинтересовать остальной мир?
Я не думаю, чтобы мы сейчас что-то Западу открыли, потому что то, что мы сейчас открыли Западу, вот явление сугубо так называемого постмодернизма от Сорокина до Виктора Ерофеева, это действительно вещи, которые именно западному человеку и кажутся такими, какими они у нас должны сейчас существовать. У нас существует, я думаю, что сейчас все-таки другое. Скажем, Венедикт Ерофеев скорее, чем Виктор Ерофеев, там, и Сергей Довлатов скорее, чем Бондарев или Бакланов, хотя они, может быть, сейчас и враги. Так что говорить о том, что сейчас дает или может дать русская культура западной культуре, пока что, я думаю, очень трудно. И я думаю, что сейчас произойдет просто процесс какой-то интеграции западной культуры, русской культуры, как это было, собственно говоря, в конце 19 и в начале 20 века.
Андрей, завершаются два века, в которые уложилось развитие новой русской литературы. Кончается 20 век, который был наиболее противоречивым в истории русской литературы, да и мировой тоже, конечно. Как бы подвели итог 20 веку? Что нового 20 век принес в русскую литературу? Такого, чего в русской литературе не было?
Но все-таки 20 век, если говорить только о литературе, доказал, что самым жизнестойким явлением в русской литературе нового времени является поэзия. То есть именно самые высокие достижения в 20 веке – это все-таки поэтические. Это Пастернак, это Мандельштам, это Ахматова, это Цветаева, это Маяковский, это Есенин. Это еще масса замечательных поэтов, которым нет равных в мире. Вот 20 век доказал, что жизненная плазма искусства в России – это лирика.
В отличие от 19 века, который 19 век – это был веком прозы.
Конечно,
для всего мира,
да. И он развивался к Толстому, к Достоевскому там, и так далее. А вот мне кажется, что уроки 20 века, такие тайные эзотерические уроки, именно в этом и заключаются, что он при всем своем ужасе, и, казалось бы, при всем таком тоталитаризме этот век требовал такого же фронтального ему противостояния, ну, скажем, на уровне прозы хотя бы. И это было, но вот прозаическое противостояние, ну, кроме, может быть, Андрея Платонова, не так впечатляют, как вот уроки поэзии. И вот это самое великое, что дал русский 20 век на территории самой России.
19 век, век прозы, 20 век, век поэзии, 21.
Ну, хочется надеяться, что это будет век как бы такой эссеистики, которая не уступает ни поэзии, ни прозе. Может, потому что я сам занимаюсь отчасти.
Я сам согласен во всем. Легко найдем общий язык на этой точке.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с Андреем Арьевым.
Андрей, теперь мы переберемся на более зыбкую почву, именно петербургскую. Скажите, как бы вы определили особенности петербургской литературы? Я бы даже точнее сказал, особенности петербургской поэтики.
Во-первых, все-таки это по-прежнему какая-то вот надежда на полноту человеческого бытия при осознании, что эта полнота ни в коем случае никогда невозможна. И это представление о том, что нужно делать какие-то совершенно четкие, обозначенные формально вещи, но при том ты знаешь, что эти вещи делаются где-то на краю и, может быть, тут же канут в бездну. Вот какое-то такое антиномичное ощущение одновременно от необходимости сделать вещь, как говорили формалисты, и в то же время представление о том, что не только вещь не имеет полноты воплощения, но и сама человеческая жизнь этой полноты, к сожалению, не имеет.
Скажите, а как соотносится петербургская литература и ленинградская литература?
Может быть, это слишком снобистски звучит, но ленинградская литература как таковой все-таки не существовала. Ну, может быть, в лице Ольги Берголиц какая-то ленинградская тема, и вообще вот тема, связанная с блокадом, как-то может быть названа ленинградской. Вообще для меня существовал или излет петербургской культуры, ну, это все предвоенные годы, и, в общем, до смерти Ахматовой, а потом это новое поколение, которое все-таки научилось тоже на примере тщательно замалчиваемых тогда поэтов. То есть вот это поколение, которое возникло уже после как бы формального конца петербургского периода русской культуры, потому что я все-таки считаю, что если петербургский период русской истории четко закончился в 17-м году, ну, может быть, в 18-м, когда правительство переехало в Москву, то все-таки петербургский период русской культуры длился гораздо дольше. И, ну, вот так, грубо говоря, он кончился уже со смертью там людей Серебряного века, там Сологуба, там Мандельштама и, в конце концов, Ахматовой.
Набокова,
да. После этого сразу же наступил период молодых
Которых вы не относитесь к ленинградской школе, например, Довлатова. Это тоже петербургская литература?
Ну, я бы сказал так, компромиссно питерская. Запада.
Значит, нам понадобился третий термин для того, чтобы писать.
Да, конечно, потому что говорить о нас, как о представителях петербургской культуры, немножко смешно и даже как-то слишком высокопарно. Но в то же время говорить о нас, как о представителях ленинградской литературы, я не хочу.
Скажите, вот за те два столетия, которые мы говорили, которые мы подводим сейчас итоги, какое десятилетие, на ваш взгляд, самое славное в истории петербургской литературы? Или даже так точнее, в каком десятилетии вы хотели бы жить?
Ой, вы знаете, я бы хотел жить, конечно, в наиболее каком-то благополучном десятилетии. Нет, вы знаете, дело в том, что это слишком умозрительно говорить о каких-то пушкинских временах. Мне легче говорить о 20 веке. Конечно, в период вот так называемого безвремени после революции 5-го года и до 17-го года было бы любопытно пожить. И, в общем, все-таки я ни в коем случае не отрицаю, не отказываюсь от 60-х годов. Не потому, что я сам был таким молодым. Это тоже, конечно, все очень важно.
Но не просто мешает.
Да, не мешает. Но все-таки именно вот в тот период возникла надежда на какую-то, на новую культуру, на новую литературу. И как-то мы этой надеждой жили, и сами что-то для этого делали. И для меня внутренне, духовно, это был наиболее активный период.
Андрей, я хотел бы, чтобы сейчас вы сказали несколько слов о том, что такое ваша литература, ту, которую пишете вы сами. Для чего, почему и как вы это делаете? Я хотел бы, чтобы вы сформулировали некий манифест своего творчества, потому что когда человек занимается 20, 30, 40 лет литературой, он вырабатывает какое-то очень субъективное личное отношение к тому, что он делает. Я хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов об этом.
Конечно, в юные годы я хотел быть каким-то писателем, там, поэтом, ну, как все там, в школе там, писал какие-то стихи. Потом почему-то мне показалось, что я более предназначен для какого-то прозаического жанра. Я даже стал писать какую-то прозу. Но потом меня настолько затянула вот открывшаяся культура, питерская культура там Серебряного века. Тем более, когда сам это все открываешь. Я помню, что я в 10 классе, мне попала в руки книжка Пастернака «Сестра моя жизнь». Я ее одним пальцем впервые в жизни, печатая на машинке, перепечатал все и тут же все запомнил. И меня так этот мир увлек, что я поступил на филфак и получил филологическое образование, естественно, на русском отделении, потому что мне казалось, хотя многие мои приятели рвались и успешно закончили западное отделение, мне казалось, ну, раз живешь здесь и хочешь заниматься русской литературой, так нужно заниматься на русском отделении. Закончил это отделение, но, в принципе, не оставляя надежду на чисто художественную какую-то деятельность. Но потом все занимался это филологией, литературоведением, критикой, и мне казалось, что ну ладно, тогда я просто подожду, скажем, подожду до 50 лет, думаю, в 50 лет мне уже будет делать абсолютно нечего, буду там читать Диккенса и писать романы. Ничего этого не получилось, как теперь, к сожалению, понятно, что чем дальше время идет, тем меньше его каждый день, и надежда на то, что будет свободное время для писания романов.
А вы по-прежнему хотите писать?
Да вы знаете, уже нет. Видимо, я их пережил все внутри. И к тому же я, в общем-то, занялся каким-то другим родом литературной деятельности, который иногда мне какое-то удовлетворение доставляет. То есть писанием вещей о литературе, о каких-то писателях, в которых, может быть, какая-то интонация у меня есть, а интонация, собственно говоря, и составляет душу литературы. Хотя и филологическим образованием обладаю, и могу сделать профессионально какую-то филологическую работу, я, конечно, не ученый. И это не литературовед в прямом значении этого слова. Я вот пишу то, что в общих словах называется эссеистикой.
А что вы вкладываете в это понятие? Я еще не видел ни одного человека, который мог бы определить эссеистику вот так же просто, как это делают в области там, романа или стихов. Что такое для вас эссеистика? Где проходит граница между эссеистикой и литературоведением, эссеистикой и прозой? Где вы делаете? Как вы проводите эти демаркационные линии?
Вы знаете, я никак не провожу, потому что для меня это, в общем-то, все равно, когда что-то пишешь, что прислушиваешься только как бы к собственному внутреннему голосу. То есть ты знаешь, то слово поставлено или не то. Это, в общем-то, всегда работа интуитивная. Но поскольку предмет твоих каких-то наблюдений и переживаний не есть то, что называется «живая жизнь», а это обозримая книжка, взял ее с полки, или там приятель там, Андрей Битов или Сергей Довлатов, с которым я знакомый, о котором вдруг захотелось написать. Все это приводит к тому, что для меня важно в том жанре, в котором я работаю, вот установление какого-то диалога с писателем, о котором я пишу. Какой-то такой диалогический жанр, который, мне кажется, я создаю, не в форме диалога какого-нибудь платоновского, но для меня вот то, что я пишу, это возможность установления диалога с тем автором, о котором я пишу. Для меня это очень важным кажется, потому что только в диалоге свобода проявляется, а все авторы, они, в общем-то, так или иначе, ну, монологичны и, так сказать, несколько террористичны, и они никогда в жизни ни с кем не разговаривают. Хотя они могут говорить, что они пишут там для читателей, для себя, но они, на самом деле, ни с кем не разговаривают. Вот мне хочется культуру вызвать на диалог и осветить вот какое-то вот расположение фигур в нашем культурном пространстве. Но сделать это не при помощи научных методов, а при помощи, в общем, того же самого интуитивно найденного слова.
Скажите, а кто ваш альтер-эго в этом жанре? Знаете, как всегда бывает, некая фигура, ролл-модел, то, что называется, да, по-английски.
Вы знаете, я читал многих критиков, вот, и в конце концов установил, что мне все-таки нравятся те из них, кто не является профессиональными в этом отношении моими коллегами по цеху. Скажем, в 20 веке я считаю все-таки лучшими в этом жанре иннокентианинского поэта, скажем, Владислава Ходосевича. Из вот моих современников, из тех, кто сейчас живет, мне очень нравится Борис Парамонов и Самуил Лурия. Но это все, опять же, понимаете, это не профессиональные критики, это тоже люди с каким-то другим опытом литературным.
Скажите, а существует ли особая питерская, как мы теперь это говорили, говорит школа критики или литературоведения по сравнению, скажем, с московско-тартусской школой, которая была очень влиятельна последние десятилетия? Существует ли нечто специфически питерское в этом жанре?
Да, конечно. В первую очередь, конечно, тартусская, московская – это все-таки школа. Там, если человек пишет, неважно о чем, то понятно, что этот человек принадлежит к определенной литературоведческой школе. Для него вот такие-то положения, ее несомненны, и они не могут быть преодолены. И там есть просто группа талантливых людей, которые работают в соответствии с выработанной методологией, чего в Питере практически нету. Если еще можно было говорить о какой-то группе прозаиков, там, горожан, то говорить о группе каких-нибудь критиков, у нас это абсолютная дичь. Все-таки здесь люди, ну, как бы более экзистенциально относятся к литературе, даже к такому, как бы, сугубо практическому и прагматическому виду литературной деятельности, как критика. Здесь все все-таки в этом отношении сами по себе и ищут вот возможности до воплощения себя, до какой-то общей полноты культуры.
Скажите, Петербург играет своеобразную роль в русской культуре сегодня благодаря тому, что он представляет некую форму региональности в культуре. Петербургская культура, как мы все время говорили, питерская, какая бы она ни была, но она отдельная, она членена. Какую роль вот эта вот региональность играет и может играть в русской литературе?
Значит, замечательно. Я вообще не сторонник всех этих пышных определений культуры, как чего-то такого провиденциального. Я вообще считаю, что культура в большей степени провинциальна, чем провиденциальна, в том смысле, что в ней всегда все-таки земли больше, чем небо. Вот, и, следовательно, она всегда региональна, и тем самым она всегда провинциальна. И вот если та культура, которая забывает о своей провинциальности, думает даже о какой-нибудь своей столичности, то она, кроме лоска какого-то поверхностного, ничего не приобретает. И поэтому я всецело за такую провинциальность, за региональность петербургской культуры, питерской культуры. Ну, собственно, это вот понимал блестящий Блок. Ведь когда еще была Россия столицей империи, он сказал, что Петербург – глухая провинция, а глухая провинция – весь мир. То есть вот мы в Питере как бы переживаем вот эту провинциальность, региональность нашего бытия как некий такой вселенский замысел. Да, мы все провинциалы, и именно это нужно понимать, и иначе никакой связи с какими-то высокими вещами ты никогда в жизни не поймешь и не достигнешь, не находясь в своем болоте. Ну и кроме того, особенность питерского положения такого регионального провинциального заключается в том, что с одной стороны, конечно, провинция, но с другой стороны, это всегда пограничная провинция, то есть граница с Европой просто рядом и ближе, чем где бы то ни было в России. Поэтому наша провинциальность в то же время и наиболее, ну, как бы, отзывчива для контактов с Европой и с мировой культурой.
Вы слушали беседу Александра Гениса с Андреем Арьевым.
Я знаю места, где в тени золотой бредут янычары по смертной тропой, где дом покорен где соленый забор, где проповедь вишню читает прибор.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаинови, по словеноце, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině celý bez ne zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» киевский театральный режиссер Влад Троицкий и фрагменты из оперы «Реквиема» «Иов».
Новая опера, вид искусства, который у большинства молодых людей вызывает сразу исходно слово «опера», вызывает отторжение. Музыка может быть острая, и музыка, и тексты могут говорить о философских вопросах. Мы попробовали войти на эту территорию, мне кажется, мир отозвался. Я понимаю, что вот там мы будем точно там двигаться и копать.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.